вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так, что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшее при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшее на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
Казалось бы, в сегодняшней притче о сеятеле все достаточно понятно. Бог засевает души людей своим словом, но далеко не у всех произрастает обильный плод. Однако в притчах Христа Спасителя есть глубина, с первого взгляда незаметная. Ведь банальностей он не говорил. Если нам кажутся его слова слишком простыми, значит, это мы чего-то сильно недопонимаем. По сути, перед нами своего рода, как сегодня говорят, лайфхак, некий жизненный совет, который предлагается Иисусом для слушателей в виде образов, которые вполне просты и понятны для любого палестинского земледельца. Любой лайфхак предлагает решение какой-то сложной проблемы неожиданным и эффективным образом. Что же это за проблема и какой путь решения предлагает нам Спаситель? А проблема как была актуальной 2, 3 и более тысяч лет тому назад, так и остается очень значимой и по сей день. Это проблема, как стать счастливым. Ответ дан самим Богом. Более того, эти ответы находятся повсюду в виде божественных логосов. Ведь наше человеческое слово всего лишь одна из форм выражения логоса, который может быть также проявлен через звук, образ, движение, да практически через все то, с чем имеет дело человек. Многие слышали житие святой великомученицы Варвары, которая не имела возможности познакомиться с текстом Священного Писания, но для нее источником любви и знания Бога стала сама природа. Созерцая ее чистым сердцем, она смогла принять в себя семя божественного логоса и принести стократный плод. Она не была каким-то особым образом посвященной в сакральные тайны, простым людям недоступные. У нее не было каких-то особых даров видеть сквозь стены и знать будущее. Она всего лишь смогла открыть свою душу навстречу неведомому и прекрасному Богу, и он не замедлил откликнуться. Так в чем же заключается сегодняшний евангельский лайфхак? Хочешь стать счастливым? Позаботься вот о чем. Чтобы твое сердце стало добрым и чистым, добавь немного терпения, и результат гарантирован. Я уже вижу, как слушатель расстроился. Легко сказать: будь добрым и чистым. А как к этому на практике подойти? И вот здесь мы немного приоткроем тайну притчи о сеятеле. Почему Христос взял именно семя в качестве образа? Давайте посмотрим, как семя растет. Как только оно оказывается в подходящих условиях, влажной и теплой земле, оно начинает прорастать, то есть умирать как семя, но рождаться как новое растение. Если бы у семени был ум, как у всех нас, тогда появилось бы множество затруднений. Потому что с точки зрения очень умного семени все происходило бы совершенно не так, как оно себе представляло. Если бы имелась какая-то возможность препятствовать происходящему, были бы брошены все силы, чтобы помешать этим крайне неприятным процессам. В душе каждого крещенного во Христа уже заложено семя счастливой жизни. И от нас Бог не требует чего-то невыполнимого и очень сложного. Нам надо только создать правильные условия и, главное, не мешать той огромной силе, уже заложенной в семени, дать возможность проявить себя так, как она, а не мы, этого хочет. Помоги же нам, Господи, научиться помогать прорастающему в нас семени новой святой жизни, а не пытаться препятствовать различными помыслами недоверия и сомнения.
На современного человека постоянно изливается нескончаемый поток информации. Источники ее различны, так же, как различны цели людей, эту информацию распространяющих. Каждый хочет предложить себя миру, но, к сожалению, не столько для того, чтобы этот мир обогатить, сколько ради того, чтобы обогатить самого себя. Мир таков. Все пытаются существовать за счет друг друга. В сегодняшнем чтении мы видим сеятеля, который выходит сеять семя свое. Из слов Христа ясно, что семя — это истина, которая зовет тебя к другой жизни. Но если продолжить эту аналогию, можно всякую информацию, все, что меня изменяет, обогащает и побуждает к чему-то, все сравнить с семенем. Если это так, то сегодня таких сеятелей оказывается чрезвычайно много. И на тот небольшой клочок земли, который я из себя представляю, падает какое-то неисчислимое количество семян. Одни хотят, чтобы в моей жизни проросли семена спорта. Другие мечтают, чтобы в ней проросли семена искусства. Кто-то, еще приземленнее, предлагает посвятить себя бытовым вещам, внешности, комфорту и прочему. В притче мы слышим о том, что почва, на которую может падать семя, бывает разной. Разные почвы — это разные люди, разные души, в которых семя укореняется или нет. Одно падает у дороги, другое — на камни, третье — в тернии, четвертое — на плодородную почву. Однако на самом деле, если мы посмотрим на людей, которые нас окружают, мы увидим, что такое состояние почвы не нечто данное раз и навсегда. Но даже в одно и то же время она может быть каменистой для одних семян и плодородной для других. Мы видим людей, которые не интересуются Евангелием, но оказываются способны всю свою жизнь посвятить живописи, музыке, занятиям спортом и любому другому виду общественной деятельности. Это значит, что их душа оказалась плодородной почвой для тех семян, и именно они дали плод 100 крат. Что же за семена предлагает Христос посадить в моей душе? Что Он сеет в нас, что должно дать плод 100 крат? И если плод художника — картина, и плод рабочего — деталь, над которой он трудился, то каков плод христианина? Ответ на самом деле очевиден. Семена Христовы — это семена любви, семена доброго и жертвенного отношения к людям, семена жизни по совести. Могут ли эти семена соседствовать с другими? Могут, конечно. Все, что по самой своей сути не противоречит любви, может быть ею наполнено и обретет совершенно новый, более глубокий и значимый смысл. Все, что не может, все, что взращивает эгоизм и самодовольство, становится терниями, которые не дают семенам веры укорениться. Однако, как бы там ни было, мы всегда должны помнить, что позволить прорасти в нашей душе сиюминутным сорнякам или семенам вечности зависит только от нас.
Святитель Григорий Двоеслов, комментируя этот евангельский отрывок, написал такие слова. «Чтение Святого Евангелия, которое вы, возлюбленнейшие братья, теперь только слышали, не имеет надобности в объяснении, но имеет надобность в увещании. Ибо того чтения, которое изъяснила сама истина, человеческая слабость изъяснить не берется». Действительно, Христос сам объяснил свою притчу. К этому объяснению невозможно что-либо добавить так, чтобы не исказить смысл сказанного воплощенным Богом. И если следовать мысли святителя Григория, то здесь необходимо лишь увещевание. Иными словами, нам стоит поразмышлять о том, как мы можем должным образом воспринять евангельский текст. Применительно к этому отрывку такие размышления будут весьма уместными, ведь помимо, собственно, притчи о сеятеле, мы услышали повторение одной и той же Христовой фразы «Кто имеет уши слышать, да слышит». Любопытно, что всего в Евангелии от Луки она встречается 3 раза. и два из них в сегодняшнем отрывке. Более того, в этом же отрывке она повторяется еще раз, но в иной форме. «Они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют». И сам евангельский текст, и святитель Григорий Двоеслов побуждают нас задуматься о должном понимании слов Христа Спасителя. О том, чтобы не быть теми, кто, имея глаза, не видит и, имея уши, не слышит. Слышит Слово Божие тот, кто в дальнейшем исполняет его на деле. Так рассуждали абсолютно все авторитетные толкователи. Христос совершенно не случайно повторяет фразу «кто имеет уши слышать да слышит», когда произносит притчу о сеятеле. Он – сеятель. Но что происходит с его посевом, с его словом? Вот мы сегодня услышали эту притчу. Узнали, что есть те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Но что дальше? Кто из нас готов без отвлечений на все это исполнять слова Евангелия? Такие люди есть, но их ничтожно мало. Чаще же всего притча остается просто притчей. Она не перерастает в конкретные шаги по истреблению всего того, что мешает действовать Слову Божию в наших сердцах. А это, к сожалению, означает, что мы зачастую, видя, не видим и слыша, не разумеем.
Отрывок, который мы только что услышали, содержит в себе одну из самых знаменитых притч Иисуса Христа. Это притча о сеятеле. Известна она не только своими запоминающимися образами, но и тем, что в отличие от большинства других приточных сказаний, которые остаются без специальных разъяснений, эту Господь специально толкует сам. Шаг за шагом Он объясняет, что означает каждая деталь этого многогранного образа. Сеятель – это Бог. Семя – это Его Слово, которое обращено каждому из нас. Речь идет не просто о различных звуковых сочетаниях, которые зафиксированы в текстах. Спаситель под Словом подразумевает божественную благодать, в которой Господь открывает себя миру в целом и каждому человеку в отдельности. И нередко она посещает нас именно через Слово о Творце, которое мы слышим от других людей или благодаря самостоятельному чтению духовной литературы. Земля – это человеческое сердце, средоточие всех наших жизненных и духовных сил. Подобно настоящей почве, она может иметь определенные свойства. Именно от них и зависит, как благодать будет взаимодействовать с человеческой душой в каждом отдельном случае. Если мы внимательно присмотримся к тексту, то увидим, что благодатное слово Бога приняли все люди, вне зависимости от их внутреннего расположения. И тот, сердце которого словно почва грунтовой дороги, и тот, у которого оно словно заросло сорняками, и тот, у кого его поверхность камениста. Иными словами, каждый, хоть раз в жизни, может испытать высокий духовный опыт, почувствовать, что Бог рядом, пережить Его, как мы переживаем своих близких. Однако удержать это благодатное присутствие дано не всем. Притча говорит о том, что способны к этому оказались лишь те, чье сердце доброе и чистое. О какой доброте и чистоте идет речь? Господь говорит совсем не о той добропорядочности, которой отличаются законопослушные граждане. Евангельская чистота – это свобода от страстей, тех внутренних нарывов, которые делают нашу душу узкой, сморщенной и высохшей, не способной принять в себя Бога, которому нужен простор. Подобная чистота не бывает врожденной. Выражаясь языком этой притчи, никто из нас не может похвастаться идеальным сердечным рельефом. Эта доброта и чистота целенаправленно достигается. Каким способом, отвечает Евангелие? Она есть результат терпеливой внутренней работы по исправлению своего сердца. Что бывает в результате этого труда? Душа человека приносит плод веры. Вера – это не просто мое согласие с набором определенных утверждений. Подлинная вера есть не что иное, как живое и личное знание Бога, который поселяется в чистой и просторной душе. И чем усерднее наша внутренняя работа, тем динамичнее это общение. Значит, тем сильнее вера, а вместе с ней надежда на Бога, любовь к Нему и всем тем, кто нас окружает. За Спасителем ходило огромное множество народа. Его любили слушать, ведь то, что Он говорил и как Он говорил, было совершенно не похоже на то, что и как говорили религиозные вожди евреев. Слова Спасителя поражали и пленяли исходящей от них силой. Более того, эти слова неизбежно подкреплялись делами, исцелениями, воскрешениями, изгнанием бесов, да и просто утешением и дарованием душевного мира и покоя. И вот что парадоксально. Несмотря на такую популярность, в итоге на Голгофе Христос оказывается один. Более того, многие из тех, кто еще вчера шел за ним в толпе, теперь стоят у креста и вместе с его открытыми врагами, книжниками и фарисеями, отстраненно наблюдают за тем, когда же наступит конец. Как же так получилось? Притча, которую Христос рассказал сегодня, прекрасный ответ на этот вопрос. Всякое человеческое сердце способно почувствовать ту благодать, которой наполнены слова харизматичного проповедника. Они согревают душу, зажигают в ней огонь. Этого ощущения вполне достаточно, чтобы под влиянием эмоций, внезапно нахлынувших чувств, душевной эйфории, увлечься тем, что он говорит, и даже пойти за ним. Однако у каждого сердца свой рельеф и своя глубина. Каждая обладает своей степенью отзывчивости и восприимчивости, а потому не во всяком сердце эта благодать способна прижиться. Порой этот внутренний рельеф такой жесткий, костный, что то тепло, которое только что согревало человека, мгновенно выветривается под влиянием новых впечатлений. Именно поэтому многие шли за Христом, пока не получили новую порцию эмоционального потрясения. Получается, что вроде бы они ходили за Спасителем, были его слушателями, но в итоге так ничего и не услышали. Его слова в них не прижились. Каждый, кто приходит в церковь, в определенный момент находит здесь тот самый опыт чего-то теплого, согревающего, который переживали те, кто слушал слова Христа. Кто-то прикасается к нему благодаря красоте богослужения, пению церковного хора. Кто-то благодаря возможности побыть одному, помолиться, да и просто посидеть и помолчать, собраться с мыслями. Кто-то благодаря общению со священником, другими людьми, благодаря возможности заняться социально полезным служением. Это все те действия тех самых слов благодати, которые Господь, как сеятель из притчи, всячески всеивает в нашу душу. А потому уместно задать себе вопрос, не появится ли в моей жизни такая сильная эмоция, которая перебьет этот сокровенный опыт? Насколько мое сердце готово удержать эти семена? Насколько усердно я обрабатываю его почву, делаю ее мягкой, податливой, восприимчивой? То есть, в какой степени я веду внутреннюю жизнь, чтобы в какой-то момент, подобно ветреному юноше или девушке, не увлечься новой влюбленностью? Вопросы не праздные, ведь именно с них начинается подлинная религиозная жизнь, которая есть не что иное, как осознанное следование за Христом.
Криптографией принято называть науку, которая занимается интереснейшей вещью – как зашифровать информацию и обезопасить ее от прочтения нежелательными лицами. Криптография возникла еще в глубокой древности. Например, древнегреческий историк и полководец Полибий изобрел так называемый квадрат – таблицу с буквами и цифрами. Квадрат Полибия служил и системой кодировки посланий, и ключом для их дешифровки. В Древней Руси были свои мастера криптографии. Их называли афени. Афени под прикрытием торговли мелким товаром занимались самым настоящим шпионажем. Они посылались князьями в земли своих конкурентов и там выведывали разные тайны, а между собой говорили на специальном языке. Так что сторонний слушатель диалог афеней понять не мог. Притчи, которые рассказывал в течение земной жизни Христос Спаситель, тоже на самом деле является примером криптографии. Господь Иисус умышленно прятал глубокое духовное содержание за бытовыми образами. Взять хотя бы сегодняшний евангельский отрывок. Спаситель в нем рассказывает ученикам и собравшемуся вокруг народу притчу о сеятеле. Перед глазами слушателей предстает привычная картина. По полю идет крестьянин и разбрасывает семена пшеницы или какого-то другого злакового растения. Но, прикоснувшись к образам, присутствующим в этой истории, мы начинаем чувствовать глубочайший смысл. Сеятель есть сам Сын Божий. Он разбрасывает по полю, сердцам человеческим, семена евангельской вести. Судьба посеянного слова разная. В одном случае человек мгновенно теряет полученный дар из-за того, что слишком привык служить делам греха, а потому становится легкой добычей для злых духов. Другой также терпит поражение. Семя, Слово Божие, не может пустить корни в его сердце, так как оно стало черствым и окаменевшим. Росток веры вроде бы пробивается, но быстро погибает при наступлении неблагоприятных обстоятельств жизни. Судьба третьего слушателя Евангелия также является незавидной. Он настолько очарован благами мира, что готов благую весть принести в жертву житейскому комфорту. И лишь у немногих людей сердца становятся благодатной почвой, попав в которую, евангельское семя произрастает и приносит добрые плоды, большие и малые, в зависимости от стараний человека и его желания стать соработником Божиим. Возникает вопрос, зачем Сыну Божьему необходимо было духовное содержание Евангелия маскировать и тем самым превращать проповедь в самый настоящий криптографический опыт? Спаситель видел, что большинство его слушателей пока не готовы принять новые учения во всей полноте, поэтому и использовал притчи при общении. Истории Христа внимательно слушали, запоминали и, что важно, пересказывали в точности другим. Даже в том случае, если глубинное содержание было понятно отчасти или непонятно вообще. Притча о сеятеле, как и другие притчи, довольно быстро распространились по Палестине и за ее пределами. А потом, когда апостолы направились с проповедью по миру, их ждала уже подготовленная для миссии среда. Господь Иисус, вознесясь на небо, не перестал общаться с нами, и подчас Он все так же говорит с людьми притчами, только они уже не являются рассказами в чистом виде. Притчами становятся те жизненные ситуации, в которых мы на практике понимаем, что значит быть христианином и как важно оставаться им не только на словах. В нашу задачу входит распознать послание Божие и оправдать доверие Господа, посеявшего семена веры в наших сердцах.
В этой притче, дорогие братья и сестры, Господь использовал хорошо знакомую его слушателям картину, в которой говорится о четырех видах почвы. Первый вид – общественная земля, которая в Палестине была разделена на длинные узкие полосы. Между ними лежали дорожки, которыми все имели право пользоваться. Падая на эти утрамбованные дороги, семя не имело возможности попасть в землю, чтобы вырасти. Второй – каменистая почва, представляющая собой массивные пласты известняка, покрытые тонким слоем земли. В ней не было ни влаги, ни питательных веществ, и проросшее на ней растение было обречено на высыхание и гибель. Третий вид – почва с тернием, которая в момент посева кажется достаточно чистой. Добрые семя и сорняки развиваются и растут вместе, но сорняки развиваются быстрее и заглушают растения доброго семени. А четвертый – хорошая, обработанная, глубокая и чистая почва. И как разнородно бывает почва, в которую бросает семена сеятель, так разнохарактерно бывает инородная толпа, в которой выходит проповедник, сеятель Слова Божие. Говоря о семени, которое упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, Христос подразумевает таких слушателей Слова Божия, которые не в силах понять слово, как не в силах утоптанная дорога принять упавшее на нее зерно. Людей, которые, услышав Слово Божие, умом принимают его, но сердце их не откликается, Спаситель сравнивает с семенем, которое упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имела влаги. Говоря о семени, которое упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, Господь ведет речь о людях, мысли и сердца которых настолько заняты своими делами, что в них не остается места для дел Божьих. Люди эти принимают Слово Божие, но житейские наслаждения, погоня за богатством и суета не дают им времени укрепиться в вере. Заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Борис Ильич Гладков пишет: «Все люди приходят в мир добрыми, и зло внедряется в них потом вследствие их же вины или сознательного стремления к нему, или же легкомысленного послушания. Следовательно, черствым, невосприимчивым сердце делается по вине самого человека. Можно и твердую придорожную полосу земли вспахать и обратить в плодородную, Следовательно, все зависит от воли самого человека, который и должен нести заслуженную им ответственность за невнимание к Слову Божию и нежелание уразуметь его. Семя, которое упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод вторичный, означает людей слушающих, понимающих и заботливо хранящих Слово Божие. Это люди, которые в терпении несут иго Христова и через то достигают известных степеней совершенства сообразно усилиям, предпринимаемым ими для достижения Царства Небесного, принося добрый плод. Как мы видим, дорогие братья и сестры, человеческое сердце является той самой почвой, на которую падает семя Слова Божия. Поэтому весь смысл нашей жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя, то есть наше сердце и Слово Христово, соединились в благодатном единстве. Только слыша и понимая Слово Божие в нашей жизни, исполняем мы свое предназначение – быть чадами Божьими, любящими и знающими любовь Божию и истину.
Под тернями и волцами, подавляющими слово божественной истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо разуметь и разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас расходится много. Иные гласно и открыто идут против истины, другие — под условными намеками, понятными, однако же, к тем, кому направляются. В существе они действуют как угар, незаметно входя, омрачают голову и доводят до потери ясного сознания всего окружающего. Кто нахватается этого угара, тот начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как оно есть и как представляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что у него подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть, не слушать и не читать этих бредней, а когда невольно услышалось или прочиталось, выбрось из головы, а когда не выбрасывается, подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым.
«Ныне сбылось то, что давно сказал Давид от лица Христова. Открою, — сказал он, — уста мои в притче». Господь притчами говорил по многим целям. Именно, чтобы слушателей сделать более внимательными и возбудить ум их к исследованию того, о чем говорится. Ибо мы, люди, обыкновенно более занимаемся прикровенными речами и на ясные мало обращаем внимания. И чтобы недостойные не поняли того, что говорится таинственно, и по многим другим побуждениям говорит он притчами. «Вышел сеятель, то есть Сын Божий, вышел из недр Отца и из своей сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел? Тот, кто всегда сеет, ибо Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах. Он сеет в наших душах добрые семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не за тем, чтобы погубить земледельцев или выжечь страну, но за тем только, чтобы сеять. Ибо земледелец часто выходит не за тем только, чтобы сеять, но и за другим. Он вышел сеять семя свое, ибо слово учения у него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя, но от Духа. Почему и говорили они: «Это говорит Господь». А Христос имел семя свое. Почему, когда и учил, он не говорил: «Это говорит Господь», но «И я говорю вам». Когда он сеял, то есть учил, иное семя упало при дороге. Не сказал он: «Сеятель бросил», но оно упало, потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, или камнем, или тернием, или землей доброй. Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия», то есть вам, желающим научиться, ибо всякий просящий получает. а прочим, недостойным таинств. Они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют. И это для их же блага. Ибо Христос для того сокрыл сие от них, чтобы они, познав таинства и презрев их, не подпали большему осуждению, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания. Три разряда людей, кои не спасаются по этой притче. К первому относятся те, кои подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не приняли учения. Ибо как дорога, утоптанная и избитая, не принимает семени, потому что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают учения, потому что хотя они и слушают, но без внимания. К другому относятся те, кои подобны семени, упавшему на камень, то есть те, кои хотя и приняли учение, но потом, по немощи человеческой, оказались бессильными пред искушениями. Третий же разряд — это те, кои знают учение, и однако же подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих и одна спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих очень много. Смотри, как он говорит относительно подавляемых заботами житейскими. Не сказал он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных. Приметь, пожалуй, и точность евангелиста. Как он сказал о спасающихся, услышав слово, хранят его. Это сказал он ради тех, кои при пути, ибо сии не содержат учения, но дьявол уносит его у них. И приносит плод. Это сказал он ради тех, кои подавляются заботами житейскими и не выдерживают до конца, ибо таковые, то есть не носящие до конца, не приносят плода. В терпении сказал ради тех, которые на камени. Они и принимают учение, но не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь ли, как он сказал о спасающихся, хранят и приносят плод в терпении, и через эти три свойства отличил их от несодержащих, каковы те, которые при пути, от неприносящих плода, каковы те, которые в терниях, и от непереносящих нападшего на них искушения, каковы те, которые на камени.
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано было мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
В церкви всегда были люди, которым очень интересны различного рода духовные переживания и особые откровения. Немало таких людей можно встретить и сегодня. Но традиция церкви, берущая свое начало от апостолов, не предполагает подробного рассказа об особых духовных состояниях. Если о них и идет речь, то очень скупо, так что из этих описаний почти невозможно сделать выводы, обладающие абсолютной достоверностью. Апостолу Павлу пришлось написать в Коринф об одном из своих высоких духовных состояний. А сделал он это не по той причине, что ему хотелось рассказать всем об этом посещении от Бога. Причина была совершенно иной. Она заключалась в особенностях коринфских христиан, у которых были некоторые сомнения относительно апостола, и, кроме того, эти люди были очень падки на все необычное и сверхъестественное. В этом смысле они мало чем отличались от некоторых наших современников. Павел сделал то, что от него ждали, но сделал это иносказательно. Он не написал, что речь идет о нем самом, а встроил в свое повествование рассказ о некоем другом человеке, хотя абсолютно для всех читателей с момента появления послания к Коринфянам очевидно, что речь идет о самом апостоле. Это Павел, а не кто-то иной, был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Апостол увидел рай, при этом он не знает, каким образом это произошло. Апостол нечто услышал, но услышанное оказалось невозможно пересказать. Собственно, эта невозможность и есть причина, по которой традиция церкви предпочитает молчание разговорам о высоких духовных переживаниях. О них попросту невозможно говорить. Любые слова при передаче такого опыта оказываются неточными, а то и попросту лживыми. Опыт переживания особой близости Бога – это, пожалуй, самое интимное из всех возможных человеческих переживаний. О невозможности говорить о нем доступным нам языком известно еще со времен Ветхого Завета. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно открыть книгу пророка Иезекииля и прочитать описание видения, которое было дано пророку Богом. Оно находится в первой главе книги. Цитировать Иезекииля невозможно, как невозможно понять, о чем он пишет, и как это соотнести с той реальностью, в которой мы все живем. Безусловно, апостол Павел прекрасно знал содержание книги пророка Иезекииля, а потому он и не пытался повторить попытку пророка. Он ограничился лишь упоминанием самого факта восхищения в рай. Такая осторожность – отличительная черта христианских подвижников. Все они избегали попыток словесного описания своих духовных переживаний. Это не означает, что у них не было чего-то подобного. Напротив, неописуемое общение с Богом лицом к лицу – позволило им пронести веру через всю свою жизнь и передать ее нам так, как это сделал в отношении коринфских христиан апостол Павел.
Человеку, как существу разумному, свойственно оценивать ситуацию, в которой он живет и действует. Оценивать и стремиться к тому, чтобы все складывалось наилучшим образом. Что при этом значит наилучшим образом, каждый решает сам. Кто-то просто рассуждает, исходя из общепринятых норм и представлений. Кто-то ищет личные выгоды, кто-то пользы духовной. Все зависит от обстоятельств и от мировоззрения. И все же, какими бы они ни были, людям свойственно спешить с выводами. Обычно мы не просто оцениваем ситуацию, но делаем это поспешно или заранее радуемся, или, что чаще бывает, заранее огорчаемся и думаем о плохом. В сегодняшнем чтении, устами апостола Павла, Бог учит нас не судить до времени и не надеяться на собственное совершенство. Ни совершенство в поступках, ни совершенство в оценках. Осознавая это или нет, мы встречаем по одежке не только людей, но и обстоятельства. Всегда хочется, чтобы все было сделано идеально и сразу. И практически всегда что-то мешает исполнению мечты. Мы говорим, вот если бы не это обстоятельство, все было бы идеально. Иногда это внешние, иногда внутренние проблемы. Нам они кажутся все портящими, мешающими совершенству. Так казалось апостолу Павлу, который просил у Бога лишить его того жала в плоть, той немощи, которая была ему дана. Однако он слышит в ответ на свои молитвы, как Господь говорит ему: «Довольна с тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Ему казалось, что было бы лучше без этого жала. Хотелось идеальных обстоятельств. Как и большинству из нас, хочется верить, что дело не в нас, а в отсутствии условий. Ведь это так очевидно. Но вот оказывается, что у Бога свои очевидности. Он не то чтобы посылает нам проблемы, скорее Он не решает всего за нас. Оставляя некоторые проблемы в нашей жизни, Он на самом деле жалеет нас. Ведь если бы не обстоятельства, которые нам мешают, мы все равно не достигли бы совершенства. Только пенять уже было бы не на что. Сложности учат нас тому, что мы достигаем победы не благодаря своим силам и идеальным условиям, а благодаря его участию. Условия никогда не бывают идеальными. Но именно потому, что Бог рядом, нам стоит не ждать идеальных условий, но работать, несмотря на все немощи, чтобы через них и вопреки им явилась в нашей жизни Его сила.
В сегодняшнем отрывке апостол Павел делится со своими слушателями очень личными переживаниями. По скромности и смирению он рассказывает о том, что с ним произошло в третьем лице, словно смотрит на себя со стороны, дескать, знает некоего человека, которого Бог восхитил до третьего неба. Конечно, это не означает, что небо устроено как многоэтажный дом. Перед нами просто образное выражение. Третье небо на языке иудейской традиции того времени, а ведь именно к ней некогда принадлежал апостол, это божественная реальность, место присутствия Божие. То есть Павел говорит, что он получил особый опыт причастия божественной благодати. Господь дал почувствовать апостолу свою особую близость. Апостол даже не понимал, в теле он был или нет. Такой духовный восторг он испытал. Контрастом рассказу об этом поразительном духовном опыте выступает упоминание Павла о своих болезнях. Он говорит, что ему дано жало в плоть, ангел-сатанин. Греческое слово, которое переведено на русский язык как «жало», более точно можно было бы перевести как «кол», на который сажали преступников. Именно подобную боль иногда испытывал апостол. Что бы это могло означать? Большинство толкователей склонно понимать это как намек на физический недостаток, который доставлял апостолу страдания. По разным версиям, это могла быть эпилепсия, жуткие головные боли от хронической лихорадки или даже болезнь глаз, в результате которой они так сильно гноились, что вызывали у окружающих брезгливость. Как бы то ни было, этот недостаток апостола был заметен окружающим и мог вызывать у них отвращение. Поэтому в послании к Галатам он благодарит их за то, что когда они увидели его искушение плоти, то не начали презирать и гнушаться им. Что же важного в этом отрывке? Важно то, что в одно и то же время апостол Павел переживал потрясающие духовные состояния, а с другой Господь попустил ему страдать так, как не страдают многие люди. Зачем? Апостол сам отвечает на этот вопрос. Чтобы не превозноситься, так устроена человеческая природа, что даже самые совершенные из нас склонны к превозношению, тщеславию и гордости. Ведь именно так пал самый светлый ангел и в итоге превратился в сатану. А потому святые никогда не бегали от страданий и болезней. Парадоксально, но они воспринимали их как благословение Божие. Немощь, говорили они, словно узда, сдерживает все дурное в нас и не дает нашим страстям взять верх. Не случайно и апостол Петр прямо говорит в своем послании: «Страдающий плотью перестает грешить». Действительно, человек в болезни чаще думает о Боге, ровно как и наоборот, очень часто забывает о нем, когда его жизнь протекает относительно благополучно. А потому не будем унывать, когда нас посещают скорби, а в тело впивается жало. Наряду с мгновениями переживания божественной благодати, которая умиротворяет душу, это также проявление заботы Бога о нас. И лучше нам, подобно апостолу Павлу, скромнее относиться к своему высокому духовному опыту, но в первую очередь приобрести навык хвалиться своими немощами, ведь именно они всегда с нами. А через них, как говорит апостол, в нас зачастую и действует сила Божия.